«Батюшка сказал, в рай, значит, в рай», — грустно молвил остывший напарник. Они постелили одеяло на пол, положили подушки под голову и колени, накрылись теплыми пледами. В йоговской позе трупа можно находиться несколько часов практически в бессознательном состоянии. Максим не стал надевать пижамку, лишь снял жесткий ремень с брюк. Он привычно дал команду телу на расслабление. Горячая волна охватила ступни, ноги, спину, голову. Глаза провалились в недра черепа и там удобно перевернулись и улеглись. Ритм дыхания замедлился. И вдруг понял, что все идет не так. Он увидел себя не под потолком комнаты, а в кабинете небесного офиса, разглядывающим знакомую карточку с ангелочками, на которой рукой шефа был написан совсем не библейский короткий приказ. «Дуй ко мне!» Максим понял, что спит. Он не мог проснуться или изменить ситуацию, мог только пассивно наблюдать. Между тем небесный Максим резво побежал в кабинет начальника. Моисей был деятельно кипуч. «Радуйся!» — коротко приветствовал он сотрудника. «Величит душа моя Господа!» — смиренно ответствовал Максим. «Боевое задание у тебя?» — возвестил шеф, руками поправляя бороду. «Вижу я страдания народа российского, знаю скорби его!» Он заглянул в лежащий на столе белоснежный свиток, по слогам прочитал: «Ваучеризация, приватизация, неучтенная наличка, и не к ночи будет помянуто крышевание бизнеса». Начальник строго взглянул на Максима, словно тот был виноват во всем вышеперечисленном. «Хочу избавить я лучших сынов от угнетения, коим угнетают их, и от гибели в неправедной братоубийственной войне».
«Что, там уже и война идет?» — смиренно спросил Максим.
«Пока нет. Но Вельзевул пытается ее устроить. Говорит, что приказ на это имеет. Сверху». Моисей кивнул на потолок. «Врет, наверное».
«Может, не врет?» — предположил Максим.
«Неисповедимы пути Господа», — уклончиво согласился начальник. «Вот я и хочу разобраться. Для этого встречусь с Господом и спрошу его о судьбе народа».
«С самим Господом?» — восхитился Максим.
«Ну, не с самим», — замялся шеф, — «с ангелом его. Но Вельзевул не должен знать об этих переговорах. Ты будешь рядом со мной. И если заметишь вражьего соглядатая...» Моисей задумался и, наконец, сформулировал. «Действуй по обстоятельствам».
«Это официальное распоряжение?» — осторожно уточнил Максим.
«Все!» — бросил начальник поспешно. «Некогда говорить. Мы предачами его».
Максим вдруг обнаружил, что стены кабинета исчезли. Теперь они стояли в ухоженном парке на берегу озера. Вокруг цвели красные, розовые, белые и синие цветы. Дорожки из светлой плитки петляли среди ухоженных клумб. Неожиданно куст перед ними полыхнул ярким пламенем. Ветки и листочки покрылись огненными языками, которые весело плясали, отчего куст стал похожим на новогоднюю елку, увешанную гирляндами и бенгальскими огнями. Сияние ослепляло. «О, Господи!» — вырвалось у Максима. Он воочию увидел, как выглядело библейское чудо неопалимой купины, и, честно признаться, зрелище впечатляло. Моисей, несмотря на возраст, проворно пал на колени. Вокруг огня метался белоснежный голубь, пытаясь не опалить крылья от нестерпимого жара.
«Говори!»
— раздался громкий глас из недр пылающих.
«Восхвалю Господа всей душой, всей крепостью, всем сердцем своим», — зачастил было Моисей.
«Три минуты у тебя», — прервал куст.
«Дозволь вывести лучших сынов из земли российской в земли, текущие молоком и медом».
«В Израиль, что ли?» — донеслось из недр пламени.
В голосе явственно звучало сомнение. «В Европу и Америку, ну и в Израиль тоже».
«Сколько?»
50 миллионов лучших сынов, ученых, музыкантов, писателей».
«Много». 30 хватит. И жен красивых не забудь».
В голосе появилась неожиданная эмоциональность.
«Генофонд надо сохранить», — разъяснил куст свои чувства. «И золото в этот раз пусть не вывозят. Нечего разорять страну».
«Благодарю, Господи!» — Моисей проворно воздел руки. Чувствовалось, что он не рассчитывал на такую удачу. «А с войной можно повременить?» Максим понял, что шеф кует железо, пока оно, можно сказать, пылает.
«Повремените», —
согласился куст и мгновенно погас. Сияние пропало, и от этого вокруг все как-то потемнело, словно наступили сумерки, и Максим вдруг заметил темную фигуру, появившуюся откуда-то сбоку, со стороны берега озера. Складки бесформенного балахона продолжались чем-то длинным, похожим на ребристый хвост рептилии. «Змей», — догадался Максим. Думать было некогда. Он быстро метнул пару молний в лазутчика и, упав на землю, стремительно перекатился в сторону, ожидая ответа. «Сдурел, что ли?» — раздался возмущенный голос. Максим поднял голову и встретился взглядом с пожилым ангелом, из ноздрей которого от возмущения валил пар.
«Нет, ну развели хулиганов! Даже в райских кущах проходу от вас нет! Какой гад куст поджег!» —
ангел сорвался на крик. Максим опешил. Теперь стало понятно, что тот, кого он принял за змея, был местным садовником, тащившим пожарный бронзбойт. В подтверждение догадки из сопла хлынула вода. Мстительный ангел щедро окатил ледяной струей лежащего у его ног Максима и лишь потом принялся заливать тлеющие ветки. Мокрый и злой, как черт, Максим вновь оказался в кабинете небесной канцелярии. Только теперь он был не единственным посетителем. Напротив благообразного Моисея сидел неприятный тип в черном костюме — Вельзевул. На плече начальника ада сидел белоснежный голубь. Начальство неодобрительно взглянуло на промокшего Максима. Голубь что-то проворковал на ухо хозяину. Тот недобро усмехнулся.
«Дошло до меня, уважаемый патриарх, что интриги вы тут плетете разные. С ангелом Господним в частном порядке встречаетесь».
Вельзевул говорил негромко, но каждое слово звучало весомо и зловеще. Моисей настороженно глядел то на грозного посетителя, то на Максима.
«Почему так думаешь, уважаемый?» — наконец спросил он.
«Вот Марианна все сама видела».
Вельзевул пощекотал горлышко голубки. Та довольно закурлыкала. Только сейчас Максим понял, кто на самом деле был соглядатаем на тайной встрече. Получается, что он позорно провалил задание.
«Сын человеческий, выйди пока», — излишне ласково произнес Моисей.
Сконфуженный, Максим вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь, и проснулся. Он перевернулся на бок и взглянул на Марину. Та лежала совершенным прахом и, кажется, даже не дышала. Она очнулась только через 2 часа, сдвинула тяжелую надгробную плиту и выбралась на поверхность. «Да, чудные дела твои, Господи», — негромко произнесла, механически стряхивая неизвестно откуда взявшиеся на одеяле перышко. «Я, если честно, все проспал», — признался Максим, не желая рассказывать о чудном сне. Он украдкой разглядывал странное перо. «Не поймешь, то ли просто из подушки выпало, то ли голубиное», — подумал он. А вслух сказал: «Что ты видела?» Марина молчала. «Что случилось? Ты не говоришь уже 2 минуты».
«Думаю».
«Ужас! Теперь я по-настоящему напуган».
«Не поясничай. Похоже, узнала нечто очень необычное».
«Так о чем шла беседа?» — осторожно спросил Максим, боясь, что уже знает ответ.
«Это как раз не самое главное. Тут все просто. Наши торгуют мозгами и телами. Есть программа по продаже российских специалистов за рубеж. Вывозятся ученые, инженеры, просто толковые люди. Для этого им специально создают трудности здесь, но не препятствуют с отъездом туда. Кроме толковых мужчин, вывозят красивых и здоровых женщин. Для этого устраиваются всевозможные модельные агентства. Средняя стоимость одного человека — $5000. Как ты думаешь, о каком количестве людей идет речь?»
30 миллионов, — мрачно предположил Максим.
«Молодец, угадал».
Марина подозрительно посмотрела на собеседника, но, победив сомнения, продолжала. «Программа действует с 1987 года и предусматривает вывоз в Америку, Европу и Израиль около 30 миллионов человек за 5 лет. Теперь умножь 5000 на 30 миллионов, и ты поймешь, о каких деньгах идет речь. Это больше нынешнего бюджета страны».
«Подожди, если это не главное, то что главное?»
«Главное, кто это организует. Ведь процесс идет не в интересах какой-то отдельной страны, а в интересах человечества в целом. Мозги и генофонд. Кто-то заинтересован в его бережном сохранении, и у кого-то есть такие деньги».
«И кто это?»
Максим опустил глаза, поскольку знал правильный ответ.
Но подруга оказалась весьма проницательна. Ну, первая версия — Господь Бог. У него деньги есть. Вторая версия — более реалистичная. Существует единая международная организация, которая руководит всеми спецслужбами. Очень могучая структура. И средств немерено. Хотя вторая версия не противоречит первой. Максим задумался. Получалось, что теория заговора верна, но совсем не так, как думалось многим. Если верить сну, главными заговорщиками оказались потусторонние силы во главе с Богом, что давно утверждали мировые религии.